Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии протоиерей Сергий Рыбчак, настоятель Петропавловского храма города Полевской Свердловской области. Добрый день, отец Сергий.
Добрый день.
Нынче на Страстной неделе хотелось бы поговорить о событиях, которые описаны в Евангелии, которые происходили незадолго до распятия Господа и до Его воскресения, и обратиться к Евангелию от Иоанна, в котором, наверное, наиболее подробно описаны вот эти вот дни перед Голгофой. И у нас есть вопросы от наших слушателей. И вот начать мне бы хотелось с вопросов по поводу роли Иуды Искариота. Во-первых, часто спрашивают люди, и вот у нас конкретный вопрос, что оказалось, что Иуда Искариот был вор. И как же так получилось, что такой человек оказался в числе призванных Христом его учеников? Как это понимать? Господь знал, что в Иуде есть вот такие вот склонности? Получается, что Иуда исполнял некую роль. И отсюда другой вопрос. Если Иуда исполнял роль предателя, предатель был нужен для того, чтобы Господь пошел на крест, для того, чтобы ему вынесли такой приговор, то получается, что Иуда Искариот – это всего лишь смиренный исполнитель какой-то вот тяжелой своей неприглядной роли во всей этой евангельской истории. Как же мы его клеймим предателем, а получается, что без него вот эта евангельская история выглядела бы как-то совершенно иначе, все это было предопределено, получается, он не так и виноват?
Ну, во-первых, здесь главная, наверное, ошибка заключается в том, что якобы Господь учеников своих призывает, и они какие-то идеальные люди. То есть у них нет страстей, они совершенно не испорчены этими страстями, грехами. Вот, они какие-то действительно особые, одаренные умственно и так далее. Нет, он набрал действительно простых рыбаков галилеян, которые и, по сути дела-то, и неграмотными были, и имели точно такие же пристрастия и точно такую же испорченную природу, как и все люди. Ведь Господь приходит в мир для того, чтобы нас спасать. Все человечество может быть спасено через приобщение, через искреннюю веру к Нему. Поэтому не надо думать, что Иуда, у него было какое-то вот такое пристрастие, скажем так, к материальным благам, что именно это его погубило. Он такой же был грешник, как и тот же Иоанн, тот же и Петр. В конце концов, мы имеем тот же самый пример, как лучший, первый, признанный действительно первоверховным, может быть, и самым старшим среди учеников, Петр, который трижды, опять же, по малодушию отрекся от Христа, когда начались страдания Господа. Из страха, из малодушия. Но если у него была возможность именно раскаяться и покаяться, и понимал, что кроме Христа-то больше некому идти, это смысл его жизни, то Иуда пришел в отчаяние, он не принес свое покаяние. И вот своего отчаяния действительно закончил жизнь самоубийством.
То есть все могло бы кончиться иначе, он мог бы также продолжать оставаться апостолом?
Я более того уверен, если бы, ведь посмотрите, начиная с Тайной Вечери, и чуть раньше, с Тайной Вечери, Господь несколько раз обращается к Иуде, по сути дела обращается к Иуде, взывая к нему, чтобы он принес свое покаяние. Более того, эти страшные слова, он говорит, лучше бы не родиться тот, кто готов идти на это предательство, обращаясь опять же к ученикам, обозначая предателя как человека, который сознательно идет на это преступление. В первый раз, когда Господь начал уже говорить об этом предательстве, более того, когда уже на Тайной Вечере Он конкретно указывает, кто будет предателем. Вот если бы в этот момент Иуда просто раскаялся и сказал: «Господи, прости, это я уже тебя продал, это я уже предал», да, он бы получил это прощение. Понятно, что уже и сам Господь говорит, ничего уже изменить невозможно было бы. Ничего. И более того, ну, не было бы Иуды, нашлись бы другие предатели. Понимаете, в этом-то и суть, что Господь действительно говорит, что так должно ему идти на страдания, и он сам идет на эти страдания. И он бы не миновал этих страданий, и не миновал бы Голгофы, потому что не мир, но меч он принес в этот мир, правду Божью принес. А эта правда, она разделяет, она создает два лагеря, те, кто ненавидит, и тот, кто слышит эту правду и стремится к этой правде через покаяние. Вот в чем дело. И поэтому и Иуда, и Петр, и Иоанн, и Иаков, и все остальные апостолы, они ту же самую греховную природу имели. И каждый мог смалодушничать, и каждый мог действительно, скажем, в этой ситуации неизвестно, как повести. Но вот так как Иуда разочаровался, мы уже говорили о том, что главная проблема предательства заключается в том, что он и апостол Иоанн очень четко определяют эту проблему, что он имел этот денежный ящик, что он из этого ящика воровал, и именно вот это сребролюбие подогревалось его еще и его фантазиями и мечтами, по всей видимости, о том, что когда Господь провозгласит свое царство, а надо сказать, об этом думали все ученики, уже буквально вот перед входом Господним в Иерусалим, ученики и Иоанн, и Иаков, братья Зеведеевы, начинают спрашивать: «Господи, сделай так, как мы тебя попросим». И чего же они просят? Сесть в царстве по правую и по левую руку.
И отнюдь не в царстве небесное.
Да, и это царство не предполагалось, царство небесное, а предполагалось то земное царство, когда они уже видели, вот-вот он входит, и торжественно входит, как действительно наследник Давидова трона. Они все это воспринимали таким образом. И поэтому это не проблема только одного Иуды. Но Иуда-то понимал, что так как он распоряжается финансами, то, скорее всего, может быть, он и будет министром финансов в этом же царстве. И после того, когда Господь разочаровывает и не провозглашает ни этого царства, разочаровывает не только народ, но и ученики находятся в недоумении, то вот тут Иуда понимает, ну хотя бы какую-то маленькую пользу свою поиметь. Вот к чему его приводят. Ведь никто же не догадался на эту маленькую пользу. Ни Петр, ни Иоанн, ни все остальные. Да, наверное, их внутреннее разочарование было, наверное, не меньшим, чем у Иуды. Но, тем не менее, все-таки Иуда идет и ищет эту маленькую пользу. Раз не получается главное, раз такое разочарование в целях, ну хотя бы вот поиметь в этом временном отрезке хоть что-то. И когда он потом видит, к чему это приводит, когда он увидел и страдания Христова, он понял, он осознал, но он не покаялся. Самое страшное, что раскаяние и покаяние – это разные состояния души. Покаяние действительно позволяет не просто видеть свои грехи, но искать врача, который может исцелить эти грехи. А врачом является только сам Спаситель Христос. И вот здесь, да, он увидел, он раскаялся, он понял, что его поступок послужил, его предательство послужило страданием Учителя, в котором он разочаровался. Но тем не менее он понял, что он не достоин таких страданий. Он ничего дурного не сделал, чтобы его так избивали, чтобы так клеветали, чтобы так издевались, и в конце концов прибили ко кресту. Он понимал, что так он недостоин этого. Да, он тоже думал, как вот мы рассуждаем, вот в этой жизни бы, ну, чуть-чуть бы его там отшлепали или там, или еще что-то, и все, и отпустили бы с миром. Но не думал, что за это будет за этим следовать убийство и издевательство. Он от этого, но он разочаровался во Христе, как действительно в Сыне Божьем, как Спасителе. Вот в чем проблема. И поэтому не было покаяния. Если мы говорим о Петре, который отрекся, но он понимал, что, как раньше он заявлял, кому же нам идти, у тебя глаголы вечной истины. Он понимал, да, он совершил по малодушию, по трусости этот проступок отречения, но он понимал-то, но он не сомневался во Христе, как в Спасителе, действительно. И поэтому он плачет, он кается, и он ищет возможности действительно восстановить свои отношения со Христом.
Если уже о Петре говорить, то Петру посвящен тоже отдельный вопрос. почему никем не порицается малодушие Петра, отрекшегося от Христа? Ну, вот, то есть Иуда порицается, а Петр нет. Ведь он был одним из первых его учеников, получавших наставление непосредственно от учителя. Как же воспринимать это его отречение по сравнению с множеством христиан, мучеников за Христа, не отрекавшихся от него ни разу под реальными ужасными пытками?
Проблема вся заключается в том, что ученики Христовы, они еще не были в благодати Святого Духа. Только после Вознесения Господня, когда Господь говорит, уже совершилось все, когда врата адовые разрушены, когда исполнилось все, Он создал Церковь Свою кровью Своею, когда состоялось Его Вознесение, воскресшей плотью и сев одесную, это даже сложно представить, воскресшая человеческая плоть в лоне Святой Троицы. И когда уже сходит благодать Святого Духа, когда сам Господь, Дух Святой, сходит на апостолов, как Господь и говорит, когда придет Утешитель, который напомнит вам все, что я, чему я вас учил, и более того, и укрепит, вы посмотрите, вот мы буквально можем посмотреть на личность любого апостола и ученика Христова до распятия и после сошествия Святого Духа. Посмотрите, тот же Петр. Совершенно другие люди. Что такое благодать Святого Духа? Она преображающая, делающая человека совершенно иным. Как апостол Павел говорит, что новый человек. Есть ветхий человек, который умирает, и возрождается, рождается новый человек. И этот новый человек, он совершенно ничего общего не имеет с ветхим человеком. Вот такое происходит преображение, изменение, раскрытие того, что Господь говорит, Царство Божие внутри вас есть. И единственный ключ от раскрытия этого Царства Божия – это именно вера во Христа, как истинного Спасителя и Бога нашего. Вот. И мы видим, действительно, и христиан, которым уже апостолы проповедовали, когда они крестили и возлагая руки, что, в первую очередь, низводили благодать Святого Духа. Знаменитый, скажем так, тот же самый вопрос апостола Павла, когда он видел христиан, которые были Иоанновым крещением, ну, они еще и христианами-то не были, Иоанново крещение приняли, вроде во Христа веровали, а благодати Святого Духа не имели. И тогда возымели желание, говорит, мы хотим, потому что, да, это понятно, совершенно другой человек становится. Вот, и поэтому действительно все христиане, те же мученики, святые, это уже совершенно те люди, которые уже в церкви, через церковь они обретались, через таинство крещения, через таинство благодати Святого Духа обретали. И они уже совершенно по-другому действительно свидетельствовали истину в этом мире. Ученики же до Христовых страданий и распятия, они все-таки были именно теми ветхозаветными людьми, которые, ну вот, определялись только праведностью по своим поступкам, исполняя или не исполняя закон Моисеев. Вот и все.
В Евангелии от Иоанна несколько глав посвящено прощальной беседе Христа с учениками. Там есть тоже много моментов, которые вызывают вопросы. Вот, например, 14 глава Евангелия от Иоанна, стихи с 12 по 13. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Можно ли дословно понимать слова Христа о том, что Он все сделает, чего не попросит во имя Его? Ведь попросить можно все, что угодно, и неугодное Богу в том числе. Как же эти слова правильно понимать?
Во-первых, просить надо с верой. И если есть вера, то Господь действительно даст все, что не просится. Теперь, если у человека есть вера, то он никогда не будет просить то, что будет во вред ближнему или во вред себе. В-третьих, не надо забывать еще одного такого важного момента. Бог – это личность, а не компьютер, в который мы можем загрузить какую-то программу и Он должен выдать нам соответствующий результат. Если Господь видит, что даже с верой что-то мы просим, но эта просьба, ну, скажем так, не совсем разумная, в той мере, насколько эта просьба может потом вразумить, исполнение этой просьбы вразумить человека, конечно, Господь даст, но для вразумления. Но может и не дать, и это его право как личность. Ведь когда в то же время у меня мой ребенок что-то просит, я его люблю, и я готов действительно откликнуться на любую просьбу, но не всякая просьба может быть разумной. Я могу ему отказать. Он, конечно, может и обижаться на меня, что... но тем не менее, когда он придет в совершенство разума, то он поймет, что папа был в этом плане прав.
Может быть, недоумение относится именно вот к этим словам, что чего не попросите у Отца во имя Мое, то сделаю. То есть здесь вот нет вот этих оговорок, о которых вы только что сказали, что если будете с верой, если будете во
да,
благо
конечно,
ближнему.
Я еще раз говорю, что если есть вера, то Господь действительно даст по вере вашей. По вере вашей да будет вам. Будет это. И чего бы ни попросили. Другое дело, что истинная вера, она всегда сопряжена все-таки и с определенным трезвомыслием. Потому что, ну хорошо, если я хочу удивлять людей и хочу двигать горами или там, как Копперфильд, там стены китайские там перемещать куда-то и так далее и тому подобное. Просто для чего это? Если я хочу удивлять людей своей верой, на основании своего тщеславия и гордости, так извините меня, то, конечно, это уже не к Богу. Поэтому я считаю так, что слова абсолютно верны. Действительно, много я видел таких примеров, когда люди искренне были в своей вере и в своей молитве, и в своих прошениях. Господь никогда никого не оставлял без внимания. Но есть и другие примеры, когда человек много лет выпрашивает чего-то. Ну, вот пример того же Антония Сурожского, когда он рассказывает, что его очень забавляло, вернее, не забавляло, он удивлялся, как там один из прихожан говорит, когда он молодой был, вернее, юным, бабушка там клала зубы в стаканчик на ночь. Так удивляло его, и так ему хотелось. И он просил, говорит, всю юность просил, говорит, хочу такого же чуда, чтобы снимать зубы и ложить в стаканчик на ночь, чтобы не жали. А потом, когда пришел в сознание возраста, приходит к владыке и рассказывает историю. Говорит, я так благодарен, что Бог не исполнил все мои просьбы юности моей. Говорит, вот так. Ну вот такой вот аналогичный пример. Мы ведь действительно очень много чего просим не по разуму.
Далее 14 глава, 2 стих. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме Отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». Тоже загадочное место. Возникает вопрос, зачем нужно много обителей? Разве недостаточно одной на всех? Что это вообще может означать?
Ну, к сожалению, я не экзегет, чтобы толковать с такой глубиной и подробностью именно. Я надеюсь только на одну обитель. Если Бог будет милостив ко мне грешному, быть там, где Он сам. Я думаю, что каждый христианин должен к этому стремиться. А что уготовано Богом, и в каких обителях, и для чего, ну, можно обратиться к Богу, помолиться, чтобы Господь открыл эту тайну лично.
Глава 12, стих 48. «Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Каким образом слова, которые Христос говорил, могут кого-то судить?
Как, да, что потому что слова Христовы – это истина. Понимаете, в конце времен, и тем более на страшном суде, когда судьей будет сам Господь своей любовью, так, как он определил в притче о страшном суде, когда одни станут по левую сторону и те, которые станут по правую сторону. Понимаете, там уже не будет философских вопросов. А подлинно ли? А так ли это? А что было вперед? Бытие или сознание или бытие? А вообще истина – это относительные вещи. А мы думаем так, а мы думаем это. Вот такого бреда уже там не будет. Там будет четко и ясно. Вот он, судья, вот он, главный источник жизни, вот он как сказал, так оно и будет. Понимаете? Потому что пока еще здесь на земле все сомневаются, а пророк ли он, или он там какой-нибудь проповедник, а может быть, он философ, а может, он там даже и в Индии был.
А может быть, его слова потом кто-нибудь искосили.
А здесь уже все, вот он судья, и вот он его закон, закон в его словах, в его учении. И не может быть другого, понимаете, вот она истина, и другой истины не существует. И тогда ты хочешь в это верить, не хочешь, иди или ашую, иди или одесную. Вот все.
Отец Сергий, сейчас мне бы хотелось вот от конкретных вопросов, связанных с истолкованием Евангелия от Иоанна, перейти к тому, как мы должны провести последние вот эти дни Страстной Седмицы. Как провести их так, чтобы, ну, во-первых, не погрязнуть в каких-то житейских заботах, потому что, ну, особенно это к женщинам, наверное, относится. Христианкам всегда хочется, чтобы праздник разделила с ней вся семья, особенно если семья еще люди не церковные, и дети, и муж, и хочется и приготовить все вкусно, и квартиру прибрать идеально, и при этом хочется успеть на все службы. Ну и у большинства женщин еще и одновременно какая-то работа продолжается, то есть все это очень сложно. И порой возникает какая-то такая запредельная нагрузка, что уже и служба, богослужение уже воспринимается на пределе усталости. Вот как вот все это распределить разумно, мудро, вот свое время, выстроить какую-то иерархию ценностей, чтобы Пасху встретить, ну, конечно, с духовной радостью, но при этом не в полном физическом изнеможении все-таки.
Ну, я думаю, что действительно здесь все нужно сделать разумно. Во-первых, каждый должен по своим силам и по своим возможностям. Никто никогда не говорит о том, что вот все надо обязательно, чтобы был миллион там крашеных яиц, там обязательно куличей. Там. Ведь достаточно ведь одного кулича и с десяток яиц, чтобы и этого вполне достаточно освященных для того, чтобы вкусить, ну, как бы вот такой праздничной трапезы. Если мы говорим чисто уже начиная о хлопотах таких житейских. Вот. Понятно же, что к любому празднику христианин старается подготовиться, привести свое жилище в более-менее нормальную частоту, но опять же, как, у кого какая-то частота и какие пределы этой частоты. Вот. Не надо тут впадать в какие-то маниакальные представления о том, что вот ни одной пылинки, ни на иконочке, нигде там не должно быть и так далее. Можно дойти до абсурда. Просто я встречал такие примеры. Вот. Но самое главное, конечно, заключается в другом. Самое главное, если мы хотим приготовиться по-настоящему, получить пользу для своей души, то участие именно в богослужениях. И первым и важнейшим богослужением – это, конечно, богослужение Великого Четверга, когда совершается, именно в этот день совершается та Тайная Вечеря, на которой и было установлено таинство Святого Причастия, таинство Евхаристии. И поэтому всегда для христиан православных присутствие на этом богослужении это было важнейшим моментом. Но как обойти, например, те же самые богослужения, как мы говорим, страстных Евангелий? Как не соблюдать, например, то же самое покаянную и умилительное настроение, в том числе и сострадание в Великую Субботу. И, конечно же, уж участие в пасхальном богослужении, ночном, в первого дня Пасхи, потому что Пасха – это все-таки 7 дней. Не надо забывать, что просто начало Пасхи с субботы на воскресенье в ночь, но, тем не менее, 7 дней мы каждый день служим, и каждый день все по пасхальному чину происходит. И Пасха – это 7 дней. Вот. И поэтому здесь нужно рассчитать свои силы. Если у кого-то работа, и он не может, например, попасть, скажем так, на богослужение четверга, Но вполне возможно, например, попасть на то же самое, на богослужение Великой Субботы и, скажем так, погребение плащаницы вечерней, которая совершается, например, с пятницы на субботу. Ну и уж тем более, когда с субботы на воскресенье совершается пасхальное богослужение, тут уж могут, наверное, все поучаствовать. Тем более, это всегда такое торжество, это такая радость, это такое состояние души, которое никогда не испытываешь во все остальные праздники.
А что можно сказать людям, которые вдруг почему-то, приготовившись к этим дням и соблюдая пост, и посещая богослужение, вдруг отмечают, что такой радости, как обычно, в Пасху, не испытали, а как-то приходится вот в себе эту радость, что называется, откапывать и искать, что обычно она бывает какой-то естественной и приходит сама, а почему-то вдруг в какой-то год испытывается совершенно иначе, как-то спокойно, как-то без энтузиазма, так скажем, без особой какой-то духовного подъема, а просто как вот, ну, очередной праздник.
Ну, мне, наверное, сложно вот просто так вот абстрактно ответить на этот вопрос, потому что у каждого человека бывают собственные причины, и это может быть настолько индивидуально и личностно, что, к сожалению, однозначно ответить невозможно. Но я бы сказал так, что, наверное, иногда, вот вы правы, иногда суета выматывает до такой степени, что уже не хватает никаких сил и на торжество, и на радость. Это раз. Второй момент может быть, опять же, та же самая примитивная наша непримиренность со своими ближними. Вот кто-то там, пост заканчивается, уже из страсти Господней, а человек не может примириться со своими ближними. И поэтому и не может и вполне насладиться и радостью торжества пасхального. Может быть и такой момент, что человек действительно относится без всяких особых таких эмоциональных восторгов, но тем не менее вот этой тихой духовной радостью воспринимает этот праздник с умилением и действительно в мире. Это нормально, это нормальное состояние, ничего в этом особенного, я имею в виду, скажем так, как бы мы сказали, да, греховного там или еще тем более печального нету. Поэтому действительно люди по своему характеру, в том числе и по мере своей веры и воцерковленности, они разные, по-разному могут воспринимать. Я вон, когда вижу, как Великую Субботу арабы друг на друга скачут там в храме в воскресенье Господне в Иерусалиме, ну, у нас, вот, например, такой эмоции никогда нигде не увидишь. Вот мы более сдержаны. А уж тем более, ну, наверное, и для русских людей все-таки это внутреннее горение больше означает, чем, скажем, какие-то внешние эмоциональные проявления.
Отец Сергий, а что бы вы посоветовали людям, которые не могут по каким-то причинам посещать богослужение? Вот среди наших радиослушателей я знаю, что достаточно много людей немощных, которые из дома уже выходить не могут. Или уже, или это люди с какими-то тяжелыми болезнями, которые из дома не выходят. Вот как провести эти оставшиеся дни до Пасхи, пятницу, субботу? Как провести, чтобы действительно прочувствовать, даже не пребывая в храме, прочувствовать как-то приближение этого праздника, но и вместе с тем прочувствовать как-то и страсти Господней?
Ну, традиционно, конечно, те, кто не мог присутствовать на богослужении, вполне могут открыть Евангелие от Иоанна и буквально там, начиная уже с 14 главы, попытаться действительно эти дни почитать все Евангелие от Иоанна до конца. И помолившись, искренне помолившись после чтения евангельского, действительно этого будет, ну, если нет такой возможности, этого будет, наверное, в какой-то степени компенсировать это состояние. С другой стороны, сейчас у нас наши современные технологии там позволяют, вон, телеканал «Союз» транслирует прямые богослужения, из кафедрального собора. Я думаю, что и на Страстной точно так же будет, и пасхальное богослужение. Я просто знаю, что наши прихожане, некоторые, которые тоже не могут посещать богослужение, они с удовольствием смотрят именно прямую трансляцию и, по сути дела, участвуют. Я сам даже как-то был момент, когда заболел и с большой температурой лежал, не мог служить. Я действительно оценил, насколько это реально, вот можно хоть каким-то образом вот присоединиться к этому богослужению торжественно, духовно, приобщившись, вот смотря трансляцию.
По телевидению обычно в эти дни тоже показывают и какие-то документальные фильмы, связанные с евангельскими событиями, ну и художественные. Вот фильм такой, как «Страсти Христовы», который несколько лет назад бурно обсуждался, это только для людей малоцерковных? Или можно и церковным людям тоже посмотреть и лишний раз себе что-то напомнить важное?
Я бы советовал всем современным людям, всем современным, и церковным, и не, ну, церковным, те, кто в состоянии действительно присутствовать на богослужении, они должны реально участвовать в этих событиях через богослужение. Ведь мы же не просто так, скажем так, воспоминаем, а действительно духовно мы присутствуем буквально в этих событиях. И это действительно очень глубокое переживание этих событий. И для церковных, наверное, это действительно важнее присутствовать на богослужениях Страстной Седмицы. Но а для других людей, которые, может быть, еще в храм не ходят, еще не знают, и тем более или не могут, я считаю, что этот фильм очень, очень необходим для просмотра, потому что современные люди, очень многие, просто не понимают, что такое страсти Христовы и вообще, как вообще это все исторически происходило, не только в духовном плане, но и в историческом плане. Понимаете, у нас сейчас век толерантности, так называемый, который предполагает, скажем так, вещи, которые несовместимы, скажем так, с исповедованием нашей христианской веры. Мы не можем, например, из-за, скажем, ложно понятых каких-то толерантных определений отвергать заповеди Божии. Мы не можем не называть главных участников событий, связанных со страданием Господа нашего Иисуса Христа и так далее. То есть это то, что мы должны знать, мы должны понимать, мы должны это переживать, мы должны это помнить. И мне кажется, этот фильм очень хорошо показывает действительно историческую, скажем так, фактуру того времени.
Отец Сергей, я хотела закончить нашу передачу на какой-то фразе о приближающейся Пасхе и поймала себя на мысли о том, что я не знаю, можно ли, мне кажется, что нельзя, наверное, говорить в эти дни с наступающей Пасхой, потому что вот действительно вы правильно заметили, что мы должны не просто вспоминать эти события, а стараться духовно как-то перенестись, что ли, участвовать каким-то образом. И поэтому, когда в пятницу в храме иногда люди друг другу говорят «С праздником!», мне это всегда вызывает некую оторопь, потому что какой праздник, когда вот мы только что похоронили Господа? Конечно, мы в уме как-то держим, что через день Пасха, но каким образом вот это все совместить, вот эти временные понятия, действительно, как вот… Со светским праздником мы поздравляем, да? Скоро праздник, с наступающим праздником. Угу. Наверное, ведь неуместно поздравлять с наступающей Пасхой, да?
Ну, вообще-то светские праздники с наступающим и так далее, это все было перенято из церковной практики, потому что у любого великого праздника, одного из 12,
есть канун, да?
Есть предпраздненство. Предпраздненство, оно может быть и в течение там нескольких дней. И также есть попраздненство. И поэтому, конечно же, в светскую практику перешло именно из церковной, то есть в преддверии какого-то великого праздника, вот церковь вспоминает, потом сам праздник, а потом еще и попраздненство, скажем так, напоминает суть этого прошедшего праздника. Вот откуда это, но все-таки то, что касается пасхальных событий и, конечно, дня воскресения Господа нашего Иисуса Христа, это немножко стоит все особняком. Вот. У нас нет предпраздненства, скажем, воскресения Господня. Есть страсти Господни. Это именно страсти, это страдания Господни. И мы сопереживаем, мы в этом присутствуем. И, скажем так, я тоже не могу себе представить, как можно там в пятницу там, или в субботу кого-либо поздравлять с наступающим праздником Воскресения Христова. Так ведь не поступали апостолы. Они находились совершенно в другом состоянии. Вот так же и мы должны, я думаю, что набраться терпения, и если уж потом поздравлять друг друга, то уж действительно в той радости, которую обретем в воскресении Господнем.
Спасибо, отец Сергий, вам за беседу. Я напоминаю, что у нас в эфире был протоиерей Сергий Рыбчак, настоятель Петропавловского храма города Полесской Свердловской области. С наступающей Пасхой я поздравлять не буду ни вас, отец Сергий, ни наших радиослушателей, а, может быть, сказать так, чтобы вот эти наши печальные дни претворились в радость.
Истинно так. Я благодарен и, конечно же, желаю всем нашим радиослушателям, чтобы они имели возможность действительно истинно, духовно, реально присутствовать в событиях и Страстной Седмицы, разделить радость Воскресения Христова.